Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Последнее поколение». Как всегда, в студии с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день
всем. Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. И мы продолжаем говорить о последнем поколении.
Да.
Обществе, построенном по закону любви к ближнему. Рукопись Бааля Сулама под названием «Последнее поколение» написана для группы каббалистов, которая захочет и пойдет по этому пути создания последнего поколения. Сегодня мы хотели бы поговорить о том, как Бааля Сулам приближался к понятию такому, как коллективное общество, да?
Общество основанное... Коллективное общество.
Общество, основанное на...
Как он приближался, я вам сказать не могу. Я могу только сказать, как я понимаю его приближение.
Ну, вот как вы понимаете его приближение?
Ну, дело в том, что все каббалисты во все времена понимали, что правильный социализм, не социализм советский или с человеческим лицом там, или еще как называли, а правильный социализм, то есть каббалистический социализм, построенный по законам природы, по законам правильного объединения людей между собой, то, что каббала раскрывает как истинную сеть человеческих взаимоотношений, этот социализм, этот строй, он является практически будущим строем всего человечества. И Маркс это предвидел с точки зрения своей науки. Он не был каббалистом, он был экономистом, но с точки зрения экономики он видел, что даже в то время, в середине, второй половины XIX века, все равно это себя уже отживает. Представляете, насколько вообще это был провидец в своем роде. В то время... Практически был век распространения паровых двигателей, начало электрических двигателей, начало электричества вообще, только оно где-то там зарождалось и так далее. Люди вовсю пользовались там канделябрами, а этот уже говорил о совсем других порядках вообще. Там было еще, в России было еще крепостное право. В Западной Европе вовсю были еще разделения на классы и всевозможные уровни. В Америке еще было даже далеко до линчевания негров, еще к этому не пришли.
Мы уже приближались.
Ну да, но в принципе.
Да.
А здесь человек в Германии, потом в Англии, сидит и пишет вещи, которые совершенно, ну, обгоняют действительно на 200 лет. Обгоняют все, что в мире существует. Притом при таком бурном развитии человечества, общества, которое произошло за эти годы.
Он уже говорит о социальной революции, он уже говорит о том, что мы уже проскочили капиталистический строй.
Да. То есть, когда его практически еще и не было. Он уже... предвидел, что все это не имеет никакого права на существование.
Так.
Что эксплуатации быть не может, а должна быть только лишь диктатура пролетариата. Ну и так далее. Так что с точки зрения экономики Карл Маркс предвидел все абсолютно верно. И понимал с точки зрения социального развития, что необходимо... прежде всего, воспитание человека. Человек должен к этому быть готов. Он-то ощущал это в себе, да, сколько было таких людей, как он в то время. Даже те люди, которые выступали за него, против него, было даже очень много ревизионистов его учения, так и назывались ревизионисты. И были там огромное количество последователей всевозможных разных он породил своим капиталом. Но вообще никто его не понимал. Я думаю, что его не понимал никто. Бааля Сулам почувствовал его. И с точки зрения экономики и общественных отношений, в принципе, был полностью с ним согласен. Потому что с точки зрения каббалы, действительно, развитие человечество, развитие эгоизма, оно приводит к тому, что как по закону отрицания-отрицания. То есть мы должны прийти к состоянию, когда наша движущая сила сама себя как бы раскрывает как абсолютно непригодную для существования. Ведь это всегда так. Я помню такое происшествие, когда у меня было два товарища, врача. И один из них открыл клинику и начал себя рекламировать так сильно. А со вторым я говорил, он говорит, это неверно. Я не чувствую себя настолько уверенным в своих методах лечения, диагнозах и всем прочем. Я буду потихоньку работать. Тот, который прошумел, он прошумел и улетел. Упал. Люди обнаружили, что к нему повалило 1000 человек, через пару месяцев у него было 20 человек. Понимаешь? А тот, который тихонько работал, он работал так на своих там 100 человек, допустим, в месяц. То есть мы должны понимать, что та сила, с которой работают люди, она себя или возвышает, или наоборот практически может и унизить, и показать свою ничтожность. Так что эгоизм, он в итоге приводит нас, хотя к очень большому развитию, раскрытию, он такой плодородный, он такой плодоприносящий, а потом он себя сам компрометирует. Очень просто. Вот. Оказывается, что с его помощью вдруг все начинает все сворачиваться. Мы становимся, наша ненависть достигает состояния такого, что мы не можем собираться для того, чтобы что-то производить. У нас возникает такая конкуренция, которая съедает всю нашу прибыль. Наши дети вместо того, чтобы быть счастливыми, они несчастны, сидят по своим углам. Потому что тот же эгоизм не дает им вместе собираться. И так далее, и так далее. То есть в итоге та сила, которая создавала нас, она в итоге оборачивается вредной силой. И это предсказано наукой Каббала, что это так и есть.
То есть та сумасшедшая реклама эгоизма, да, прогресса, которая была раскручена, да, она сейчас приводит к тому, что мы дошли до результатов, которые, грубо говоря, нас и уничтожают.
Да, да. То есть змей этот пожирает сам себя.
Сам себя.
Да.
Мы, когда готовили передачу, мы четко увидели, что Баля-Салам, по нашему мнению, разделил развитие коллективного общества на 3 основных этапа. Первый этап – это до Маркса, и средний этап – это во время Маркса, как Маркс пытался внедрить свою идеологию, и третье – это что будет с этим, с идеологией коллективизма Миштар Шитуфи после Маркса. Вот сегодня мы хотели бы пройти по этим всем трем этапам для того, чтобы понять, в чем разница между вот этими этапами, с одной стороны, но все это со стороны маленькой организации. То есть как, почему то, что было раньше, не смогло правильно встать, правильно взрасти, почему это до Маркса не смогло встать, почему это во времена Маркса не смогло осуществиться, и почему именно во время Масада Котан маленькая организация это осуществится. Вот мы взяли несколько цитат, которые вот просто говорят, как это все развивалось, и хотим понять, какие причины были того, что это не смогло реализоваться в обществе.
Давайте мы попробуем. Ты зачитаешь, да?
Да. Коммунистам, жившим до времен Карла Маркса, не удалось своими деяниями привести к распространению коммунизма в мире. Случилось это потому, что все члены коллективного общества также должны были быть идеалистами-альтруистами, подобно своим основателям.
Самим основателям.
А поскольку 90% членов общества также, даже самого развитого, являются эгоистами, постольку они не смогли вынести порядка в коллективное общество, которое по природе своей исключительно альтруистично. Вот вопрос, который возникает, почему 90% общества эгоистично, почему вообще такой существует диссонанс?
Это задано природой. Мы тут ничего не можем сделать. Мы можем говорить, это плохо или хорошо. Поскольку мы не понимаем природу, то мы можем выносить свой вердикт. Хорошо это или плохо. Но как мы можем это вообще говорить? Мы видим, наблюдаем, что в природе Даже я бы сказал, 10% так говорит Балисулам. Но, в принципе, я не вижу этих 10% альтруистов. Я не вижу 10% людей из всего человечества, которые устремляются в кабалу. То есть в методику, которая приводит к настоящему действенному альтруизму. Поэтому я их не вижу. Так что, может быть, это 1%, 2% максимум, да и то этого нет. А 10% это было бы, конечно, уже вообще каббалистическая революция. Это первое. Второе. Дело в том, что для того, чтобы признать необходимость существования общественного строя, который бы основывался на взаимопомощи, взаимодополнении, шитуфи, как это сказать?
Коллективизма.
Для этого надо все-таки развитие. Для этого нужен огромный эгоизм, который уже продемонстрировал бы свое абсолютное несовершенство, неспособность дать людям нормальное существование, счастье, семью, детей и так далее. То есть не одуривать бы их, то, что мы видим в сегодняшнем обществе. Сегодняшнее общество могло бы давно уже прийти к всеобщему разочарованию в своей природе и к каким-то правильным выводам. Но ведь мы видим машину огромную средств массовой информации, которая оболванивает людей, заставляет их, как мы, маленьких детей, вдруг начинаем водить по кругу, что-то с ними делать, давай сюда побеги, туда принести, смотри, что мы сейчас будем делать и так далее. Вот средства массовой информации так действуют с широкими кругами общества. И общество оболванивается. Оно подкупается на эти фейк-ньюс, на все, и за этим занимается. Насколько это будет долго продолжаться, я не думаю, что это будет долго. Мне кажется, что в течение ближайших от 3-5 лет мы достигнем такого состояния, когда и эти средства массовой информации себя тоже покажут с такой стороны, что общество просто уничтожит такое отношение к себе с их стороны. Так вот, всего этого не было. Не было осознания зла, что называется, в кабале. Осознание зла нашей природы, нашего эгоизма. Люди считали все время, во все времена, кроме таких особых идеалистов, что эгоизм, он хорош. Он движет природой, он движет обществом. Мы видим, как живут звери. Люди живут по такому же принципу, на более высоком уровне. Вот. Они должны, конечно, вести между собой определенные правила поведения, чтобы не съесть друг друга, как животные. Но они на это способны. А так все остальное в руках людей. И пускай развивается на здоровье. Эгоизм – это хорошая сила развития общественности, общества. Так что не могли существовать такие строи или режимы. Кроме того, коммунистический режим, если ты посмотришь, он на самом деле первозданные, примитивные режимы были.
Примитивные, да. Примитивные.
Да. Они, это были коммунистические общества.
Первобытное
общество. Это были общества коммунистические. Средства труда были одинаковые для всех. Хижины для всех. Костер общий для всех. Дети, по крайней мере. Да и жены были такие ведь периоды, когда все это вообще не считалось вообще никаким просто общим. Поэтому это не новость для человечества, коммунистические общества, только смотря в каких состояниях. Или общество, когда оно совершенно в своем эгоизме еще не развито индивидуально, и человек не чувствует себя индивидуумом, а чувствует себя внутри группы, естественной группы, которая вылезает из пещеры и там гонится за мамонтом. Или это общество, в котором уже эгоизм достиг такого состояния, когда с ним невозможно уживаться. И тогда собираются уже не вокруг костра, а в парламенте в каком-то международном люди и думают такую глубокую думу о том, как же нам все-таки обуздать нашу природу. И приходят к выводу, что никак.
Они не приходят к выводу.
Нет, я говорю
об идеальном
будущем. Приходят к выводу, что никак. Нет, сегодня мы тоже можем увидеть много статей по этому поводу, работ, о том, что человеческая природа – это абсолютное зло, но что мы можем с ним поделать, с этим злом?
Можем мы сказать, что вот, если возьмем пример к животных, раз, скажем, стая животных, они живут с собой в неком таком коммунистическом обществе, где все общее. А человек, можно ли сказать, что это какая-то особая мутация природы, что вдруг в нем началось такая развиваться такой толчок эгоизма? Можно ли вообще как-то со стороны биологии на это посмотреть, что это какой-то особый феномен, особое существо такое?
Человек – это не особое существо по своему животному состоянию. В нем существует эгоизм человеческий, который поднимает его выше природы. Не относится к, в своем человеческом эгоизме человек не относится к природе. Он стоит выше ее. А вся природа, неживая растительное и животное, в ней нет эгоизма. В том смысле, что эгоизм в них – это желание жить, выжить. Это инстинкт. Инстинктивное стремление к выживанию, выполнение жестких законов природы, которые во мне существуют как на жестком диске, понимаешь, как на жесткой памяти, постоянной памяти, да? Это не считается эгоизмом. Эгоизмом считается сверхсуществование. То, что я хочу более того, что мне необходимо для животного существования. Вот это мы можем назвать эгоизмом. А если я естественным образом борюсь за свое животное существование, это не эгоизм.
Ну, это феномен у человека такое есть, особое свойство.
Да, человек – это особое животное, в котором есть добавка эгоистическая, и поэтому он не может, все время развивается, поэтому он выходит из ряда животных и начинает развивать себя как особое существо. Mm. Да. Так что до Маркса это было невозможно.
Сейчас мы переходим к Марксу.
Да, вот коммунизм, распространение коммунизма после времени Маркса, да?
Да.
Правильно?
Да.
Вот что здесь написал Баля Сулам.
Угу.
И продолжалась эта попытка до времен Карла Маркса, когда была изобретена весьма успешная программа.
Ну, были города солнца, там, да, все, да, это, все эти оптимисты.
Вот он дальше
Понятно.
Пишет, интересно, когда была изобретена весьма успешная программа распространения коммунизма, то есть объединение самых угнетенных в войне за коммунизм, чтобы они сообща сражались против буржуазного капиталистического режима.
Да.
А поскольку угнетенные заинтересованы в этой войне лишь для собственной пользы, то есть лишь по эгоистическим соображениям, они сразу приняли эту программу, вследствие чего коммунизм распространился во всех остающих угнетенных слоях. И так как отстающие составляют большую часть общества, неудивительно, что коммунизм сумел к сегодняшнему дню охватить треть мира.
То есть... Но какого мира? Угнетенного, примитивного, недоразвитого, в принципе, общества. Не то, что недоразвитого как людей, а недоразвитого, в принципе, общественных отношений. Там все это было запущено. Там все это было недоделано, там все это было... Крепостное право в России было в то время, когда Карл Маркс писал о коммунизме. Ты понимаешь, насколько разнились эти вообще два подхода к человечеству?
То есть это захватило, вы говорите, именно тех, которые еще не ступили даже на капиталистический путь развития,
они не понимали,
перескочили эту ступень.
Да,
да?
Да, да, да.
И поэтому
они пошли за этим. Почему нет? С ружьями и совсем.
То есть Карл Маркс нашел как бы... Не Карл Маркс, а вообще...
Нет, он не искал это в России.
Да.
Абсолютно.
То есть коммунизм нашел третий мир, можно так сказать, да? Вот
да.
Коммунизм подхватил третий мир.
Третий мир – это мир кому? Это клюнул на коммунизм.
На коммунизм. И он потихонечку захватил.
Но Карл Маркс совсем их не имел в виду.
Ну вот так как бы взял попутчиков, Карл Маркс взял попутчиков пролетариат, которые до поры до времени шли вместе с этой коммунистической идеей, пока они не пришли к тому, что вот он пишет, стыковка коммунистов-альтруистов с эгоистическим пролетариатом была весьма успешной для того, чтобы низвергнуть капиталистический режим, ненавистный и тем, и другим. И вместе с тем она совершенно не годится для того, чтобы обеспечить коллективный строй со справедливым распределением. Угу. Причина этому весьма проста. Человек и пальцем не пошевелит, если не имеет какой-либо цели, обязывающей его к данному жесту. Цель эта служит ему силой, толкающей к движению, как горючее служит силой, толкающей машине.
Как он четко, он все время в основу идет туда. Вот пальцем конечно. Не пошевелит, без того, чтобы это не выгодно ему.
Так, как Валя Салам писал об эгоизме.
Никакого идеализма в нем, никакого, вот он очень
ничего,
такой...
Никакого идеализма, он человек очень четкий, он экономист. У него все в таблицах, все
Валя
в графиках.
Валя Салам.
Нет,
Карл Маркс.
А у Валя Салама тоже четкие отношения, он понимает свою основу природы. В России не было капитализма, в России не было рабочего класса. Это все глупости, то, что говорят. Были крестьяне, которые собрались в нескольких крупных городах и там чего-то там делали, там варили сталь, чего-то точили. Все, ничего этого, не... настоящего рабочего класса, воспитанного, уже работающего по программе, с детьми, как в Америке в 20-х годах, допустим, да, там где-то. Ничего этого не было. Так что... Конечно, не на что было рассчитывать.
То есть мы можем сказать, что вот эти идеалисты, которые ученики Маркса, они увидели, что у них самих нету силы сделать революцию, сделать преображение общества, что они самые...
Да они нигде этого не делали. Вы мерите все по Советскому Союзу, по бывшей России. На нее никто не ориентируется. То, что они взяли, то, что Ленин взял в Женеве, там, в кафе, наговорили между собой всяких идей, видели в кафе, видели, видел? На углу вот, улиц там, ты видел, наверное, да? А, кафе такое, все, сидели там, еще показывают тот столик, за которым они сидели, там, Плехановы всякие эти прочие, там, Кропоткины, вот. И между собой болтали эти идеи.
Но они сами
все, были привезли их в Россию. Эти идеи были хороши, может быть, для Европы. Но Европа тоже еще для них не созрела. И не собиралась ничего этого применять и делать. А они взяли это из Европы, мы пойдем и сделаем.
То есть они видели, массы не созрели к этому. И надо обращаться к тем людям, которые страдают от
существа. Да ничего они не видели. Я не верю в то, что вообще что-то он видел, Ленин сам. И Троцкий в том числе. Не видели они всей проблемы революции, всей природы человека и к чему они должны идти.
А что же тогда их мотивировало?
Желание революции.
Власти.
Преобразовать, и, конечно, власть.
Ага.
Идеалисты.
Они были идеалистами. Я не говорю вам, что они какую-то цель преследовали, кроме того, что они хотели. Но понимание того, что рабочий класс, интеллигенция, крестьянство готовы только на свержение строя, но не на большее, ими не было никак продумано.
То есть здесь...
И кроме того, это свержение строя, оно уже в принципе состоялось. Революция 5-го года, война, Первая мировая война и все прочее. Так что кого не свергали? Какое там временное правительство? Вы понимаете, что это не... Это все это раздуто до Великой Октябрьско-Средневековой революции. Это не... Это просто маленькая смена обстановки.
Не, но Бальц нам пишет о том, что треть мира... загорелась эта идея в то время.
И по сегодняшний день может загореться, нет проблем, потому что это люмпины или отсталые всякие такие полуорганизованные народы Африки там или еще кто-то. Да?
Как вот такие отсталые могут загореться такой высокой идеей?
А ты им только дай пожрать.
То есть они...
И больше ничего не надо.
То есть идея отдельная.
Да, у них первым был вопрос свободы Африки, а потом уж про нас. Да.
Ой-ой-ой, как все к одному корню идет. Да? Альтруистическая идея не может быть внедрена в эгоистическом мире, так?
Она может быть внедрена в мире большого эгоизма, который этот эгоизм уже проходит.
Раскладывается уже, да?
Да, проходит и видит его... ущербность, в котором эгоизм истлевает. Просто нужно время, но и особая подготовка, потому что здесь не просто переход из одной формации в другую, а здесь уже должно произойти внутреннее осознание человека к следующему уровню, Потому что тут уже эгоизм заканчивает первый раз в жизни, в мире, в истории человечества. Эгоизм в природе во всей. Эгоизм заканчивает свое царство.
Это сегодня вы говорите?
Да.
Я хочу понять, для кого писал Маркс вот тогда? Для кого он писал?
Ну, если он писал... Маркс не был особым пророком, но, с другой стороны, хотя и был великим провидцем на основании своих вычислений и всего. Но для кого он писал? Он писал. Он писал, он был в первую очередь философом, экономист и философ.
Вот дальше Баля Сулам делает такой вывод после всей этой цепочки, как это сказать?
Ну, развитие, падение, да, падение, да? То, что...
Он пишет такие две строчки очень интересные. О малой организации. Он пишет так. «Нет вещи, у которой нет своего часа, и для системы коллективизма час настал в наше время». Пишет Баля Сулам. Там, да, в конце 50-х годов.
Тоже,
в начале 50-х годов.
Тоже, но он идеалист немножко. Хотя он трезвый человек и понимает глубину природы и всего, но он ощущает, что можно уже подогнать людей к этому состоянию, что уже видно, насколько оно прогнивает изнутри, и эгоизм больше не может дать человечеству счастье. Он только завлекается. Ведь природа создана с точки зрения Каббалы, это очень просто смотрится. Эгоизм, он завлекает тебя, завлекает, и потом пропадает. Понимаешь, это вот такой вот обманчивый мираж такой. И он это понимал и видел. Мы это все на себе прошли. Нас это завлекало. Завлекало строительство коммунизма, завлекал Запад, на котором мы благополучно переехали. Теперь нас завлекает уже следующий мир. Вот. Но он завлекает уже круто, что называется. Тут уже надо менять себя, надо менять природу человека.
Сердце менять надо.
Да.
Тут интересно, что он пишет, Баля Сулам. «Я обращаюсь лишь к пролетариату, то есть к отстающим». То есть, можно...
Потому что у них есть мотивация.
То есть...
Хоть какая-то, но у них есть мотивация. Исходя из этого, они начнут изучать и поймут, что надо делать дальше.
То есть мы можем взять такой же подход и...
А где ты найдешь сегодня пролетариат?
Ну, отстающий,
который сидит угнетенный... дома, смотрит футбол и грызет марихуану?
Сегодня очень много людей, которые нуждаются в необходимости, чтобы месяц закончить, чтобы заработать минимально.
Так ты их поднимешь на стачки, на какие-то забастовки?
Я не знаю. Баль Сулам пишет, что он обращается к отстающим.
Ну, он пишет дальше, вот интересно. Я обращаюсь лишь к пролетариату, то есть к отстающим, а также к тем идеалистам, которые жертвуют собой ради них, пишет Баль Сулам. То есть тут он имеет в виду уже тех, которые хотят жить в обществе для другого.
Те люди, которые считают, что надо менять. Они есть и среди интеллигенции, и среди простых людей. Среди простых людей, потому что действительно он видит, что ему государство не может обеспечить даже мелочи, что сегодня это вообще ерунда обеспечить всех необходимым.
Да.
Это же ничего не значит. Это же выбрасывают вместо того, чтобы раздавать населению. Но дело в том, что, видите, мы сталкиваемся с другой трудностью, что все-таки Каббала на самом деле как ведущая идеология этого нового строя, она пока еще
не
пугает, не востребована. Не востребована она будет всегда, но она пугает. Нам хотя бы главное, как распространителям Каббалы в эту новую эпоху, сделать так, чтобы объявить о том, что, чем она является, насколько это спасительная методика, насколько это особая теория. Чтобы наша жизнь была хотя бы в виде распространения самой методики, не ее применением. Применение это уже может быть и следующее поколение. Но, по крайней мере, раскрыть книгу и положить ее перед всеми, книгу Зор, книги Баля Сулама, Рабаша, это наша задача. А далее, ну что можно сделать? Насколько успеем?
Вот мы на фоне вот этих попыток неудачных построить коллективное общество, общество коллективизма, мы можем сказать с уверенностью, что будущее человека, оно жить именно в таком, в коллективном обществе? Маленькая организация.
Несомненно, человечество закончит свое существование на этой земле, в этом объеме, в этой вселенной, создав правильное коммунистическое общество, правильную связь между собой, объединившись вместе внутренне своими всеми намерениями и действиями в полной взаимной такой
связи.
И после этого наш мир начнет постепенно испаряться, пропадать, как дымка, входя в духовное состояние. То есть мы, начиная соединяться между собой правильно, будем ощущать все больше и больше наше сообщение, наше правильное состояние между собой. А все внешнее будет потихоньку уходить из наших органов чувств. До тех пор, пока не исчезнет. Вот называется поэтому наш мир призрачным. А в итоге мы перейдем к состоянию, когда мы существуем только лишь в желаниях, которые соединены между собой правильными намерениями.
То есть существовали попытки создать это общество. Были идеалисты, которые, в принципе, идеи у них были правильные, но общество отставало по развитию. Сегодня меняется положение, и постепенно создается малая организация, группа. Группа существует во всем мире. Эта группа постепенно, согласно своему продвижению, будет жить по законам коллектива.
Постепенно. Это еще тоже не для нас. Мы должны сначала не обгонять, как это сделали неудачники в Советской России. Мы должны сначала перевоспитаться.
Остальное население вне малой организации, оно тоже будет постепенно проходить вот в эти принципы коллективизма?
Оно не будет проходить наши этапы. Угу. Оно просто увидит, что существование в эгоистических желаниях, оно далее несовместимо с природой. И они примкнут к нам, как тело примыкает к голове. То есть у них будет необходимость внутренняя полностью подчиняться этим высшим законам природы.
Как приходит сигнал, что мы готовы к совместному проживанию, грубо говоря?
Это только когда мы начнем постигать высший мир, и там мы увидим ответы на это.
Это явные ответы, явные сигналы.
Да.
То есть не перескакивая этих ступеней.
Не перескакивая ни в коем случае.
И вот этот коллективный строй, он тоже является условием для более высокого духовного подъема.
Да, конечно.
Или он является следствием духовного подъема, который...
Нет, это следствие нашего внутреннего духовного подъема. Но, в принципе, мы...
Это инструмент.
Будем все равно пытаться это делать. У нас это будет получаться непосредственно. То есть, изменяясь внутри, наше внутреннее изменение будет вызывать изменения внешние.
То есть, может произойти, что мы с вами при нашей жизни окажемся вдруг строителями такого... маленького мира,
ну,
основанного на коллективном труде.
Я лично не мечтаю. Зная человеческую природу и насколько это непросто, я не думаю, что мы достигнем до коммунистического общества в нашем поколении, в нашем с тобой, допустим.
Да.
Вот. Но какая разница? В принципе...
Главное, что кирпичик.
Будем был. Участвовать вместе с ними... В другом виде.
Какая разница будет между строением коллектива в малой организации, это альтруисты, это группа, и основным человечеством? Они тоже будут по этому принципу как-то организованы?
Они будут постепенно примыкать добровольно, поступенчато, обучаясь, применяя постепенно такую же методику и вступать. Да? В принципе, это зависит только от внутреннего их прозрения. Ни в коем случае ничего не делать поспешно физически. То есть каким-то образом создавать новые общественные отношения, на которые внутренне еще члены общества не готовы.
Вот еще хотелось бы заключить. Yeah. Почему в прошлые попытки общества прийти к этому коллективному строю они не имели успеха, а то, что пишет Баля Сулям, пришел час. Почему этот час пришел? Почему в этот раз это удастся сделать?
Потому что люди начали разочаровываться в эгоизме. Они действительно хотят новых общественных отношений. Они готовы получить методику. Они готовы ее применить к себе, реализовать в себе и таким образом стать нормальными единицами этого интегрального сообщества.
Я все-таки зачитаю тут цитату Бориса Лама. Вы немножко о ней говорили в прошлой передаче, вот именно об этом вы говорили. Ну вот, идея коллективизма должна поспеть и созреть в человеческом разуме не менее, чем за 3 полных поколения покоя и общего согласия. А потому еще множество оборотов и опытов прокатится по миру, прежде чем она достигнет финала. И нет более легкого пути для созревания идей, чем путь кабалы.
Завершающая фраза.
Да. Ну, мы придем к победе коммунистического труда.
Вот эта вот фраза, да, так и будет сказано, да, мы придем к победе коммунистического труда.
Но только жить в эту пору прекрасно уже придется не
мне. Так, спасибо большое. Надеюсь, что мы все-таки кирпичики эти заложим.
Мы продолжим, неважно. В этом виде какая разница.
Нам Давидом придет.
Дух он вечен.
Да, ну все, спасибо большое, дорогие друзья, спасибо, Раф, спасибо вам, дорогие друзья. Мы будем продолжать делать эти передачи «Последнее поколение» и двигаться к этому коллективному труду и коммунистическому обществу.